17:09 в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня у нас, как всегда, в этой студии замечательные гости, иногда которые очень быстро соглашаются к нам прийти, потому что еще вчера, как вы знаете, в анонсе никого не было. Вот. А сейчас у меня в студии генеральный директор D-Group Social, автор проектов «Душевный базар» и «Про НКО 2.0». Ну, вы как только услышали «Душевный базар», уже точно знаете, что это Евгений Горькаев. Жень, привет.
Привет, Ира. Привет, радиослушатели.
Ну что же, с «Душевным базаром» ты у нас уже был, по-моему, не один раз.
Парочку,
да. Но в этом году повторим ближе к делу. Вот что такое про НКО 2.0, сейчас расскажешь. А я нашим слушателям напоминаю, что в Ютубе можно посмотреть на Женю. Есть у нас видеотрансляция на канале «Эхо общества», программа «Чувствительно». Написать можно на номер +7 985 970 45 45. Про НКО 2.0. Что это?
Слушай, ну это у нас такая есть прекрасная образовательная программа для руководителей некоммерческих организаций, благотворительных фондов в России. И в этом году к ней даже уже подключились руководители муниципальных учреждений. И она направлена на то, чтобы повышать именно управленческие компетенции руководителей НКО. Угу. Потому что, ну, мы, наверное, с тобой год... или 2 года назад разговаривали о том, что в благотворительность люди приходят в основном по душевному порыву, да, по зову сердца, и, как правило, управленческого опыта или образования у людей нет. Но ситуация меняется, и некоммерческие организации превращаются прямо в такой реальный сектор экономики. И уже не зря, например, 2 года на Петербургском экономическом форуме есть секция некоммерческих организаций, которая вот все развивается, становится значимыми и весомыми. И, соответственно, экономика и рынок предъявляют к некоммерческим организациям высокие требования в виде партнерства, в виде устойчивых проектов и так далее. И некоммерческие организации понимают, что нужно двигаться в своем развитии, и нужно не только учиться оказывать помощь своим благополучателям, но и эффективно управлять ресурсами, и организации начинают активно учиться, и у нас на данный момент на очной программе обучается 150 человек из 65 городов России, это все субъекты федерации у нас включены, и это проходит в 7 опорных городах. Мы вот уже 2-й модуль стартанули: Москва, Петербург, сейчас идет Казань, и вот в ближайшее время начнется Новосибирск и Владивосток. Поэтому большой спрос, большая ответственность, и это очень здорово, что руководители стали на это обращать внимание.
Да, согласна. Вот хорошо, это руководители некоммерческих организаций, а чему их учат? Ну, конкретно, то есть я понимаю, что действительно, когда НКО вступает в какие-то партнерские отношения с большой компанией коммерческой, конечно, НКО тяжело, потому что они, не знаю, без помещения, да, безо всего, это просто команда людей, которые хотят делать добро, а тут им говорят: пришлите нам вот это, план, бизнес-план. И, конечно, они, наверное, растеряны по этому поводу.
Ну, смотри, сейчас для вообще некоммерческих организаций есть масса возможностей поучиться. Чему учим конкретно мы? Да? У нас это модульная программа, и мы говорим сейчас про очный формат. Первый модуль был вообще посвящен тому, что такое организация как система, и как ей управлять, какие законы там действуют. Второй модуль у нас был посвящен как раз управленческим коммуникациям и построению партнерства. И вот, ну, мы здесь прям азбуку разбираем, как строить партнерство, через что можно договариваться, какие ключевые факторы успеха и построения эффективного партнерства. А следующий модуль у нас будет посвящен лидерству и управлению командами. Поэтому это такой, знаешь, с одной стороны, понятно, что это никакое не MBA или не высшее образование. Но это то, что позволяет покрыть основные потребности, основные направления в управлении организацией. И дальше уже каждый руководитель для себя сможет принять решение, а что ему конкретно нужно больше прокачать, над чем ему стоит поработать еще больше. У нас, например, вышло пособие по развитию управленческих компетенций, и оно сейчас абсолютно бесплатно доступно для скачивания на нашем сайте. Любой желающий может его скачать. И вот у нас уже на сегодняшний момент пособие скачало более 500 человек. Угу. То есть это прям уникальные пользователи, которые скачали это пособие для своего изучения. И это не только сотрудники некоммерческих организаций, как мы видим по статистике, но даже представители бизнеса, заинтересованные этим пособием, они его тоже скачивают. Но в чем его уникальность? Да, оно позволяет как раз провести самооценку, какие у меня управленческие компетенции хорошо развиты, какие требуют развития. И это же пособие тебе позволяет составить индивидуальный план развития, что ты можешь поделать для того, чтобы стать еще более эффективным.
Но тут у нас слушатели спрашивают, а что, руководители на кого такие безграмотные? Но мы же не учим их русскому языку и не учим их математике. Да? Речь идет именно как профильное образование. Я просто к чему? Профильного образования для руководителей НКО не существует в России.
Во-первых, у нас не готовят руководителей НКО как по специальности. Это первый момент. Второй момент, да и не нужно и готовить именно как руководитель НКО, потому что неважно, какой ты менеджер, чем ты управляешь. Ты в любом случае менеджер, и там действуют примерно одни и те же законы. Более того, я хочу подчеркнуть, что руководители некоммерческих организаций, они очень крутые специалисты в оказании помощи конкретной целевой аудитории. Они являются колоссальными экспертами в области, я не знаю, экологии, работы с вопросом социального сиротства, помощи в конкретной нозологии пациентам. Поэтому я бы не говорил ни в коем случае, что руководители НКО безграмотные. Но у них есть перевес. Они большие эксперты тем, чем они занимаются. Но, как правило, у них недостаточно навыков и знаний для того, чтобы эффективно управлять организацией.
Угу. Скажи, а вот люди, которые сейчас очно учатся, это кто? Ну, то есть, как вы их отбирали, да, как этот процесс проходил?
У нас был открыт прием заявок по всей России. Люди подавали заявку, они писали мотивационное письмо, почему они хотели бы и должны были принять участие в этой программе. И у нас был конкурс «Три человека на место». Да, и у нас экспертный совет, соответственно, отсматривал как раз заявки. У нас даже готовились такие небольшие видеовизитки конкурсантами. И было выбрано вот этих 150 человек, которые сейчас учатся на программе. Но при этом у нас есть еще дистанционная программа, на которой учатся 350 человек. Для них пока доступны только дистанционные курсы, видеоуроки и так далее. Но это вот суммарно мы покрываем 500 человек по всей России. И не только России. У нас есть студенты из Казахстана и из Соединенных Штатов Америки.
Соединенных Штатов Америки.
Да.
Это самое прекрасное, конечно. Но с Казахстана я еще могу понять. Вот США, конечно.
Ну, есть русскоязычные люди, которые живут в Штатах, которые нашли эту программу и считают, что для них она эффективна.
За чей счет банкет спрашивают наши слушатели?
Этот банкет за счет фонда президентских грантов. Мы получили финансирование на реализацию этой программы на 2018 год. Мы очень надеемся, что мы сможем продлить эту программу в дальнейшем. Мы будем вот подаваться во вторую волну в этом году на дальнейшее финансирование. Причем мы хотим податься на 3 года, чтобы это была такая устойчивая, понятная история, чтобы сотрудники НКО знали, что у них есть действительно место, куда они могут пойти учиться. Uh-huh. Но пилот мы делали за счет субсидий Министерства экономического развития Российской Федерации, когда они считали эту субсидию. И, наверное, они одни из первых, которые начали вообще обращать внимание, что нужно давать деньги не только на реализацию социальных проектов, но и на повышение устойчивости некоммерческих организаций. И вот мы тогда сделали пилот, попробовали, какие инструменты работают, какие не работают. И после этого смогли получить финансирование из фонда президентских грантов.
А как лучше сначала пройти обучение? Ну, вот, например, человек не уверен, что он потянет, да, фонд. Вот как лучше пройти обучение и попробовать и подумать? Да, ну, в конце концов, ничего не мешает ему точно так же без юридического лица, без создания НКО, помогать, это, да, все возможно. Вот, так вот лучше как? Зарегистрировать фонд, да, и потом идти на все этапы обучения или на против сначала пройти обучение, оценить свои силы и уже тогда регистрироваться.
Слушай, я бы, наверное, тут вот отец золотой пули, как это вот нужно точно сделать, тут, наверное, нужно индивидуально отталкиваться. Но чтобы я точно рекомендовал, прежде чем делать вообще свой фонд, создавать свою организацию, это пообщаться с людьми, которые уже создали организацию и которые уже в этом варятся. Потому что мы очень часто не отдаем себе отчет в том, что, создавая организацию, на нас возлагается куча ответственности и обязательств, которые есть перед уже официальной структурой. И когда вы как учредитель этой организации начинаете нести уголовную ответственность за ее деятельность и так далее. Поэтому прежде чем бежать в Минюст и в налоговую для того, чтобы зарегистрироваться, пообщайтесь с людьми, которые уже создали, которые уже руководят. Может быть, вам и не нужно создавать никакой организации.
Да, вот я на сайте про НКО еще вижу, то есть это же не единственная программа, о которой ты сейчас рассказываешь, да, есть же еще, например, про фандрайзинг. Это, по-моему, самая больная точка, болезненная такая, где взять деньги, как правильно их искать, а вот никто не дает денег, а что же нам делать?
Ну, слушай, мне кажется, она не, сейчас, может быть, она и не самая больная, потому что в связи с тем, что в прошлом году фонд президентских грантов смог совершить революцию как раз в распределении этих денег, и они действительно стали более доступны и более прозрачна система получения этих средств, то многим организациям стало реально жить намного легче. Они действительно получают ту необходимую поддержку для того, чтобы делать свою работу. Но садиться на один источник финансирования – это неправильно, да, потому что с этим источником все что угодно может произойти. Тебе могут просто в следующий раз не дать поддержку твоего проекта по разным причинам. И лучше, конечно, чтобы у тебя были разные источники поддержки, и выстраивание партнерских отношений, привлечение частных доноров – это, конечно, очень важная история. Но надо отдать тоже должное, что сейчас огромное количество есть для того, чтобы учиться привлечению финансирования, и благотворительный фонд «Нужна помощь» делают благотворительные гастроли. У них есть в Иркутске, в Хабаровске, в Екатеринбурге, вот буквально в конце месяца у них начнется. Поэтому, кстати, кто находится в Екатеринбурге, в Челябинске, вы можете зайти к ним на сайт, посмотреть, возможно ли еще регистрация. Они для иногородних компенсируют проезд и проживание, и у них достаточно интересная программа в этом плане. У ассоциации фандрайзеров есть тоже школа фандрайзера, которую они реализуют по всей России. Просто нужно посмотреть информацию в интернете, и, пожалуйста, тебе куча знаний доступна.
Максим спрашивает, 150 человек представляют НКО из всех 85 субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Чукотки? Или не все регионы?
Представляют все регионы. Понятно, что, например, вот у нас никого нет с Сахалина, потому что просто Сахалин не подавался. Но на Сахалине, например, реализуются прекрасные программы развития от Сахалин Энерджи. И, возможно, поэтому и не подались участники Сахалина, потому что у них нет в этом потребности. Но практически, да, у нас из всех регионов представлены студенты. Они учатся в тех городах, которые к ним наиболее близко расположены. И для иногородних участников у нас частично компенсируется проезд и полностью компенсируется проживание.
Еще у вас на сайте есть программа, которая называется «Форсаж». Угу. Это что? И потому что вот я посмотрела, какие-то программы там платные, какие-то бесплатные. Угу. Ну, для тех, кто хочет пройти.
«Форсаж» – это программа, которую мы делаем вместе с Институтом практической психологии Высшей школы экономики. И это такой вот пример красивого партнерства, когда такое взаимовыгодное сотрудничество. В ИПП ФШЕ есть курс годовой профподготовки. Они готовят бизнес-коучи, бизнес-тренеров и бизнес-консультантов. И когда уже ребята готовятся на выпуск, у них такая дипломная работа, и они как раз ее делают с нашими участниками.
У нас тренируют участников, да, как бы, тренируются на ваших участниках?
Да, у нас Вот 50 человек приняли участие в тренинговом уикенде. Это был у нас конец апреля. Соответственно, это было 4 тренинга двухдневных, которые вот, ну, полноценно были проведены. И для наших участников это возможность бесплатного обучения. Для студентов, выпускников это возможность практики. Сейчас у нас 12 человек проходят коуч-сессии. И тут все в полном восторге друг от друга, и коучи от участников, и участники от коучей. И у нас ведутся сейчас вот переговоры, что у нас пройдет 5 стратегических сессий для некоммерческих организаций. Но мы их выберем из тех, кто проходит сейчас коуч-сессии. Будет понятно, что там нужна старт-сессия для целой организации. И уже выпускники, они уже получили дипломы по бизнес-консультированию, они проведут эти старт-сессии.
Ну что же вы, коуч, коуч-тренеры? Ну, можно сказать тренеры, можно сказать
коучи. Это две разных специальности, да, на самом деле, да, потому что, ну, это же все из английского языка к нам пришло, и в английском языке, как ты знаешь, есть и коуч, и тренер. И это из спорта, и вот как ты думаешь, чем отличается коуч от тренера в спортивной команде?
Ну, тренер, наверное, это тот, который стратегически рассматривает все, а коуч – это который непосредственно на поле совсем. Я не знаю, честно говоря.
Наоборот.
А, наоборот.
Тренер, который как раз тренирует физику, который натаскивает навык, а коуч – это тот человек, который стоит, вот, например, как Татьяна Анатольевна Тарасова, да, прекрасный тренер по фигурному катанию, которая, ну, наверное, никто не видел, как она прыгает тройной тулуп или каскад, да, потому что она не прыгала никогда, даже когда была фигуристкой. Тогда не делали фигуристы этого. Но она как-то делает так, что все ее воспитанники встают на пьедестал почета. Вот это как раз задача коуча – раскрыть потенциал и поставить спортсмена среди равных, чтобы он стал самым первым.
Да, это интересно. Хорошо, вот смотри, я просто слушаю все это и понимаю, что вот за сколько лет изменилась история с НКО? Ведь еще, ну сколько, лет 5 назад нельзя было себе представить, чтобы у тебя было столько мест, где поучиться.
Слушай, ну это 20 лет эволюции. И да, это стало появляться буквально там 3 года назад, да, у нас такие возможности. Но мы к этому 20 лет шли. Это большой длинный путь был для того, чтобы эта возможность появилась. При этом это не значит, что все прекрасно, да, что вот все наконец-то у нас случилось, и можно успокоиться, и все пойдет дальше по накатанной. Это не так, но это эволюция, это здорово, оно происходит, и мне кажется, что надо продолжать в этом же направлении. И главное, чтобы были партнеры, были спонсоры, которые бы поддерживали инфраструктурные изменения и устойчивость. И вот, например, ну, то, что делает «Нужна помощь», да, они не оказывают адресную помощь, они помогают как раз некоммерческим организациям собрать деньги на заработную плату, на ремонт, на офис и так далее, и так далее. Это очень важно, потому что здесь, вот 3 года назад этого вообще не было, этого никто не делал.
Да, это правда. Хорошо, вот опять же вопрос про обучение, там, про помощь НКО. Насколько в связи со всем вот эти, со всей этой эволюцией, с этими рывками повысилась прозрачность? Да, потому что очень много НКО стало, и вот насколько мы можем сказать, что этот сектор стал более прозрачным?
Слушай, ну я бы, наверное, не сказал, что стал он более прозрачным. Мне кажется, что мы пропорционально с ростом количества, да, у нас сохраняется пока такой же уровень и прозрачности, потому что культура отчетности, она, конечно, у нас хромает. И некоторое время назад даже, мне кажется, была деградация по этому вопросу, потому что форум доноров, например, реализовывал конкурс «Точка отчета», ежегодный конкурс годовых отчетов, и он был очень популярен, и они его возродили буквально в прошлом году.
Что это?
Это конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций. А по большому счету некоммерческие организации по закону должны отчитываться на сайте Минюста по стандартной форме и публиковать на своем сайте
либо в печатном издании,
отчет о полученных средствах и как они были потрачены. При этом какой-либо программной деятельности отчет, он не требуется как таковой. Но вот форум доноров этим конкурсом как раз формировал культуру открытости и отчетности. И это был достаточно большой по всей стране распространенный конкурс. Но в какой-то момент он соответственно, перестал существовать, потому что ну, не было доноров, которые бы поддерживали как раз деятельность про инфраструктуру. И сейчас, в связи с тем, что структура финансирования все-таки меняется в лучшую сторону в этом плане, этот конкурс возродился, и он уже вот второй год проходит, и мне кажется, это очень здорово, что мы начинаем снова задумываться о прозрачности, формировать эту культуру, ну и плюс масса проектов, которые тоже на это работают. Например, там Добро Mail.ru, да, на который ты не можешь попасть, пока у тебя не будет нормальной подотчетности. Например, мы со своим душевным базаром тоже отсматриваем, когда у участников один из критериев – это то, что у организации есть культура отчетности, и это не только Минюст, но это публичная отчетность. Угу. Насколько я знаю, нужна помощь тоже отбирает к себе по этому критерию, поэтому этот критерий появляется в оценке выбора партнеров, и некоммерческие организации начинают этому соответствовать, но до идеала нам пока далеко, да.
Ну вот полтора минуты перерывом, потом вернемся к про НКО 2.0 и к вот этим занятиям. А если сравнивать, не знаю, можешь ли ты сравнить нашу культуру там, прозрачности, отчетности, не знаю, всего чего угодно, с, не знаю, культурой в Европе, вот НКО в Европе. Что, знаешь, они там даже проценты вот налогов им перечисляют. 1%, по-моему.
Слушай, ну... Мне кажется, что нам сравнивать с Европой, да, если мы 70 лет жили без культуры благотворительности. И не сразу, как только у нас строй капиталистически пришел, да, у нас снова вернулась благотворительность. Да, это хороший ориентир, на который нам нужно равняться, но что нам сейчас сравнивать?
Да, согласна, но тут наш постоянный слушатель Митя Олешковский поправляет назад нас, что 3 года назад нужна помощь, уже был проект. Хорошо, Митя, не 3 года назад, а 5 лет назад, 7 лет назад. Как...
Митя, ну, конечно, я и сказал 3 года назад, мы об этом даже еще мечтать не могли, нужна помощь появилась, и мы начали об этом мечтать.
Таким образом, передали привет Мите Олешковскому. У нас, я напомню, программа «Чувствительно». Можно смотреть нас в Ютубе и писать нам сообщения и вопросы. Можно в чат, можно на смски. И в гостях у меня генеральный директор D-Group Social, автор проектов «Душевный базар» и «Про НКО 2.0» Евгений Горькаев. Сейчас мы продолжим после перерыва. Часов 35 минут столицы. Продолжается программа «Чувствительно». Сейчас уже нас, ну, пока у нас в студии двое. Значит, мы здесь с Евгением Горькаевым. Это генеральный директор D-Group Social, автор проекта «Душевный базар» и «Про НКО 2.0». И сейчас у нас к нам присоединится еще один гость. Это Илона Мавропола. Это бизнес-тренер, ведет школу руководителей НКО в Казани. Сейчас находится непосредственно в Казани. Илона, здравствуйте, добрый день.
Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Рада вас слышать.
Да, мы тоже рады вас слышать. Привет, Казани. Надеюсь, у вас отличная погода. Расскажите нам, что у вас там происходит, сколько у вас там человек и чему же вы учите их?
Вы знаете, у нас все замечательно. День подходит к концу. Буквально сейчас мы уже завершаем второй день нашего второго модуля. Второй модуль у нас посвящен эффективному выстраиванию коммуникаций и партнерств. Вся группа у нас практически в полном составе, даже есть человек и еще плюс один человек, который добавился. Вот нас около 20 человек. Ну, очень интересные темы на самом деле мы разбираем, начиная от типологии поведения личности, как подстроиться к тому или иному типу, как найти правильные слова, и заканчивая важными вещами о том, как следует вообще строить партнерские отношения, с чего начинать, чем завершать. И говорим про каждый из этапов выстраивания партнерских отношений. Очень много вопросов у участников, очень много мыслей возникают, и даже вопросы после первого дня. Поэтому я надеюсь, что много нового они узнают для себя, для управления своими некоммерческими организациями.
А, Илона, скажите, пожалуйста, а вот ну, это же определенная специфика все равно НКО, это же не коммерческая организация. Наверняка есть какая-то разница в подходах к обучению?
А, к обучению этих руководителей вы имеете в виду, правильно понимаю?
Да, да, конечно, да.
Ну, в целом какой-то большой разницы мы не видим. Мы, наоборот, рассматриваем НКО как организацию, как систему наравне с бизнес-системой, наравне с другими видами систем. И какого-то большого отличия, ну, вот с точки зрения восприятия информации, преподнесения информации, ну, на мой взгляд, наверное, нету. Тут специфика, может быть, примеров, отличающиеся там немножко от бизнес-среды, но в целом вот основные столпы, скажем, понимания, ну, у меня есть разный опыт там и с корпоративными клиентами, и вот сейчас с некоммерческими, в принципе, понимание одинаковое. Mm-hmm. Все мы люди, ведем себя одинаково, непредсказуемые, в общем-то, ну, наша задача в этом помогать людям разбираться.
Женя, у тебя есть вопросы к Илоне?
Нет, у меня нет вопросов. Я просто хотел бы, наверное, поддержать как раз Илону, что некоммерческие организации очень любят придумать про себя вот этот миф, что мы люди в белых одеждах, и к нам нужен особый подход для того, чтобы нами управлять, нас обучать и так далее. При этом это действительно точно такие же люди, которые работают в бизнесе либо в государстве, и они подвергаются тем же самым абсолютно законом психологии или законом организационного развития. Я тут Илону полностью поддерживаю.
Отлично. Илона, мне к вам еще один вопрос. А какой основной запрос непосредственно от НКО? Вот чему они больше всего хотят научиться? Или, может быть, вы видите какой-то самый высокий интерес к чему-то?
Вы знаете, я могу сказать, что это настолько любознательные люди, что и не очень присыщены обучением. Благо, есть такие программы, как Пронг НКО, которые эту возможность дают. Но в целом людям интересно все, потому что у них на все горят глаза, нет какого-то... Ну, все интересно. Типологии интересны, интересные модели, все, которые мы даем, обсуждения живые. Трудно выделить тему, которая была бы неинтересна, потому что, видимо, у людей есть потребность в этом, чувствуется. Поэтому, ну, вот это какое-то напряжение интереса, он сохраняется практически в любой теме. А, конечно, чем ближе к примерам, к сектору, тем более нарастает интерес, но в целом я бы сказала, что это люди, ну, довольно-таки жадные до знаний. Они просто нас вчера не отпускали до 7 вечера уже, когда закончился тренинг, и пытались, ну, подходили каждый со своими вопросами, пытались разобраться. И это было действительно очень интересно. Нам всегда, как тренерам, огромное количество вопросов – это лучший сигнал к тому, что пошел процесс обдумывания. Поэтому, ну, вот... Угу. Тяжело выделить тему, как любым таким жадным до знаний людей, им очень много интересно.
Отлично, спасибо большое, мы желаем вам продуктивной работы, всем вам вместе, там и тренерам, и обучающимся. Я напомню нашим слушателям, что у нас на прямой телефонной линии из Казани была Илона Мавропола, бизнес-тренер, она ведет сейчас школу руководителя НКО в Казани. Мы возвращаемся в студию, у нас с Евгением Горькаевым. Вот, опять же, я возвращаюсь к тому, что сейчас происходит с НКО, как-то мы так зацепились, вот видишь, Митя тут нас слушает и поправляет, насколько может. Но вот правда есть ощущение, что раньше быть руководителем НКО и вообще вот заниматься благотворительностью, это было что-то действительно похожее на подвиг. Мало кто знал, как работать с благотворительными фондами. Да, не было такой мощной инфраструктуры, не было грантов. Потому что, если честно, сейчас, вот, извините, куда ни плюнь, везде гранты. Есть грант президентский, есть московский, есть подмосковный, есть еще у всяких министерств, еще что-то и так далее. Это хорошо или плохо?
На какой вопрос отвечать? Как раньше работалось директору, или хорошо, или плохо,
давай
что есть гранты?
Давай сначала с того, как раньше работалось директору.
Ну, слушай, это тоже было все по-разному, потому что были совершенно разные некоммерческие организации, и были организации, в которых достаточно профессиональные команды изначально работали и так далее. Я бы, наверное, знаешь, как разделял... Были организации, которые... были ресурсными центрами и системными такими, да, а были социально ориентированные, которые вот, ну, начинали заниматься адресной помощью, решать конкретные проблемы, там, погорельцев, там, бездомных животных, конкретные нозологии и так далее. Вот в этих, конечно, организациях было нелегко. Никто не знал, что делать, за что хвататься. Проблема оказалась настолько большой, да, и что делать с ней было непонятно. Но сейчас все все-таки приходит к систематизации и к фокусировке, и фонды начинают сокращать количество программ, работать более фокусно, выбирать несколько ключевых направлений приоритетных, с ними работать. То, что касается хорошо или плохо, что много грантов, нет, это, конечно, хорошо. Единственное, что, ну, у меня, например, тенденция того, что некоммерческие организации подсаживаются только на гранты и перестают эффективно работать с частными донорами, вовлекать, соответственно, граждан в деятельность своих организаций и выстраивать эффективные партнерства с бизнесом и с государством не на уровне грантов, а на уровне именно совместной деятельности, это не есть хорошо. Но, с другой стороны, для многих организаций это возможность, потому что поле расчищается и становится проще договариваться и с частным донором, и с бизнесом, и с властью. Поэтому для меня, как для руководителя НКО, это хорошо, да, что наши коллеги сфокусированы на грантах. Но как для человека, который все-таки работает в том, чтобы заниматься системным развитием благотворительности и сектора в целом, это не очень хорошо. Но я думаю, что мы плавно к этому придем, что должны быть диверсифицированы источники финансирования и партнерства.
А вот смотри, неделю назад здесь в студии программы «Чувствительно» была руководитель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова. Да, мы говорили про душевную Москву, про вот этот конкурс субсидий и, конечно, обсуждали НКО. А вот теперь давай обсудим комитет общественных связей города Москвы. Я просто знаю, что ты тоже принимал непосредственное участие в том, чтобы этот конкурс стал более прозрачным, потому что вот до прихода нового руководства и новой команды я вообще этот конкурс субсидий даже не знала о том, что он есть.
Слушай, ты не одна такая была. Действительно, многие не знали, и это была какая-то прям такая закрытая абсолютно история. И мало того, что никто не знал о существовании этого конкурса, никто не знал, что делалось на деньги этого конкурса. И это, конечно, была огромная проблема, с которой вот новая команда комитета общественных связей успешно справилась буквально за год.
Это приятно. А вот этот конкурс субсидий, вот я уже второй год эксперт в этом конкурсе. А ты,
и я.
Да? Вот, я как раз хотела спросить, просто вот быть экспертом в любом конкурсе субсидий, в любом вот таком, в такой истории, это же такая очень тяжелая на самом деле штука. Вот просто НКО, они периодически обижаются, мне кажется, там за какие-то низкие оценки, еще что-то. Но вообще вот про работу эксперта, вот расскажи нам.
Знаешь, мы делали университет общественной палаты в конце прошлого года в Новосибирске. По заказу Общественной палаты Российской Федерации Новосибирск был выбран как такой город в центре России, куда было проще собрать людей. И основной акцент, конечно, был на сибирских городах. И у нас там один модуль был посвящен как раз социальному проектированию. И участники прям создавали настоящий проект в рамках обучения. Его реализовывали и защищали. И мы им дали возможность выступить в роли экспертов, чтобы они на себе испытали, каково это. И у нас на обратной связи все сказали, что вот посмотрев глазами экспертов на наши заявки, на наши цели, мы поняли, что действительно оценки мы получаем заслуженные и справедливые, и есть над чем работать. Поэтому я всегда призываю некоммерческие организации не обижаться на те баллы, которые они получили в рамках конкурса, а получить на это обратную связь, заказать встречу с экспертами, чтобы они проконсультировали и сказали, ну, почему так оценено. Мы, например, вот, ну, наша команда, все эксперты в тех или иных грантовых конкурсах, и при этом мы сами подаем заявки на грантовый конкурс. Мы, прежде чем ее отправить, мы сначала ее показываем 20 экспертам, чтобы они нам дали обратную связь, переписываем ее 3 раза, то есть вот, ну, реально вот заявку на школу руководителей НКО переписывали 3 раза, прежде чем мы ее подали на конкурс. Потому что мы можем видеть одно, у нас глаз замылен уже, нам все понятно, все ясно.
Да, и классный проект.
Да, когда на это смотрят люди свежим взглядом, не понимая, что мы тут придумали, как мы собираемся это реализовывать, масса вопросов, масса обратной связи, которые позволяют проект сделать лучше. Например, вот что у нас привнесено было в рамках вот этих предварительных чтений экспертами, да, мы включили в тренерскую команду региональных тренеров. И у нас есть основной тренерский состав, это бизнес-тренеры, и они ездят в города и проводят там тренинги. Но в этих городах есть тренеры из некоммерческих организаций, которые тоже ведут тренинг вместе с бизнес-тренером в соведении. Но для них был сделан тренинг для тренеров. То есть они развиваются и обучаются как тренеры, они перенимают практики у бизнес-тренеров для того, чтобы их использовать в своей работе. И когда наша программа завершится, они смогут продолжать работать в своих регионах со своими некоммерческими организациями. Это повышает устойчивость нашего проекта. Это не мы придумали, это нам порекомендовали эксперты это сделать. И вот сейчас с Илоной, например, вместе работает Роман еще в соведении.
Роман откуда?
Роман из Саратова. И он приезжает...
Илона из Москвы.
Илона из Москвы, Роман из Саратова, они работают в Казани.
Классная
да.
история, мне очень нравится. Хорошо, еще про НКО тоже хочется спросить. Вот есть, правда, ощущение, что если раньше масса людей не хотела ничего такого создавать, никакого юрлица, и вот они готовы были помогать, что называется, значит, по-партизански практически, то сейчас наоборот. Как-то люди переувлеклись, мне кажется, этой историей. И вот если ты не создал себе фонд, то ты не можешь помогать. Нет такого ощущения?
Знаешь, мне кажется, такое ощущение, ну, как вообще такая тенденция складывается в связи с тем, что действительно деньги президентского гранта стали доступны. Это точно так же, как с субсидией Комитета общественных связей. Они никто не знал, и никто не мог не получить доступ. А о деньгах фонда президентского гранта, ну, президентского гранта, да, тогда тоже вроде как знали, что он есть, но кто его получает, за какие заслуги, ну, мы все помнили только про ночные волки, да, на новогодние елки, куда продавались билеты в итоге. И когда ситуация изменилась, и все поняли, что вот, оказывается, можно получить поддержку на социальные проекты, давайте, конечно же, начнем создавать некоммерческие организации, благотворительные фонды, и будем получать это финансирование, вот здесь этот перекос, конечно, чувствуется, потому что, правда, появилось очень много молодых организаций, которым там год максимум, но они уже на президентском гранте рассказывают о том, как они будут спасать мир. Но это такой, наверное, тоже этап, который мы должны пройти, и что-то отсеется, что-то останется.
А вот про НКО 2.0, а есть какая-то обратная связь от участников уже? Вот, ну, Илону я слышала сейчас, она рассказывает...
Слушай, да, я когда готовился к нашей встрече неожиданной... я посмотрел комментарий, потому что мы сейчас как раз вот делаем такую промежуточную оценку, и мы сдавали как раз вот уже промежуточный отчет фонд президентских грантов. У нас есть следующие вот моменты, которые отмечают участники, что они сделали серьезную самооценку, переоценку и себя лично, как руководителя, и организации. И начались внедряться организационные изменения. Начали задумываться над тем, где они сейчас находятся, и куда они хотят прийти, и зачем это им нужно. Начинают внедрять для себя определенные алгоритмы и технологии, которые облегчают каждодневную работу и делают работу более эффективной и системной. И вот участники наши, они уже становятся нашими амбассадорами. У нас на сегодняшний момент уже шквал заявок на следующую школу, которой еще нету. Мы ее еще не объявляем, потому что мы только будем подавать заявку на финансирование. Но у нас уже прямо вот люди наставят. Вы нас запишите, когда вы будете объявлять набор, мы вам пришлем. Пришлите нам, пожалуйста, информацию, мы хотим участвовать. Для нас это хороший такой показатель, что, значит, мы что-то полезное и важное делаем.
Ну да, действительно, нет, учиться, конечно, всем хочется. Хочется учиться бесплатно, желательно. Вот. Ну и тем более, если это обучение с таким хорошим подходом. Про региональные фонды. Очень интересно. Вот они подавали же заявки. Насколько их подготовленность к даже такого рода заявкам, ну, была на нормальном уровне? Потому что, ну, опять же, это такой миф, что в Москве самые прозрачные профессиональные фонды, а в регионах самые непрозрачные непрофессиональные. Это же неправда.
Слушай, это абсолютная неправда. В регионах работают прекраснейшие, крутейшие благотворительные фонды, которые делают очень классные системные программы, которые начинают из регионов влиять на изменения федерального законодательства в тех областях, в которых они работают. Поэтому я бы не говорил, что вот в Москве и в Питере все самое крутое, а в регионах все не самое крутое. В столицах-то тоже хватает непрофессиональных и некачественных проектов и благотворительных организаций. Тут есть над чем работать. Понятно, что уровень организации разный. И есть организации, которые работают в каком-нибудь небольшом поселке Алтайского края, но понятно, что у них нет тех возможностей, которые есть у организации, которая работает в Новосибирске или в Красноярске. Но то, что они делают в территории своего присутствия, и тот социальный эффект, который они там генерят, ну, мне кажется, не каждый большой фонд сможет, придя туда, этого добиться, этого сделать. Поэтому я бы не сравнивал так впрямую. Да? Mm-hmm. Нужно все-таки смотреть по результатам действий, которые они совершают в рамках своей работы.
Ну, вот это же тоже очень важный момент, потому что есть, вот, например, там, вот ваша заявка на такое обучение будет очень сильно отличаться по всему от заявки вот как раз какого-нибудь фонда из Алтайского поселка, потому что их деятельность будет распространяться на поселок, ну, не знаю, может быть, на район, да, а ваша деятельность на всю страну. Mm-hmm. Вот оценить, насколько крутые ребята из поселка Алтайского края, наверное, тяжело все-таки.
Слушай, да нет, потому что, во-первых, вес критериев в оценке, вот, ну, в частности, в фонде президентских грантов, он по-разному влияет на заявки по определенным суммам. Если вы подаете на какой-то локальный проект, то у него стоимость будет определенная. Подается, что мы подаваем на федеральный проект, где мы должны 150 человек привести, поселить, покормить, оплатить проезд тренеров. Тренеры у нас работают все бесплатно, они пробоно услугу оказывают некоммерческим организациям, но, тем не менее, их надо доставить, их тоже нужно поселить. И наш бюджет будет существенно выше. К нам требования будут выше предъявляться. Нас будут более внимательно смотреть, и вес критериев будет намного выше, чем для организации, которая запрашивает меньшую сумму, и понятно, что она реализует его на локальном уровне.
А вот эта эволюция, революция, которая происходит и с фондом президентских грантов, и там с конкурсом субсидий, это же, правильно я понимаю, что это НКО научили чиновников, да, как правильно эти конкурсы делать, чтобы всем было удобно, чтобы всем было прозрачно, да, и как бы чтобы не возникало такого количества вопросов.
Слушай, но я думаю, это все-таки такой, ну, двойной, вот, навстречу друг другу идущие процессы, потому что, с одной стороны, да, НКО много сил и времени уделили тому, чтобы давать обратную связь организаторам вот этих конкурсов субсидий, но, с другой стороны, государство увидело в НКО партнеров, которые решают социально значимые проблемы за них, и зачастую наиболее качественно, чем если бы это делали госучреждения и за меньшие деньги. И государство, увидев все эти прекрасные возможности альтернативного решения социальных проблем,
должно было просто закрыть всех нафиг и никому, понимаешь, не поворачиваться лицом.
Зачем государство делать, когда можно эту энергию в мирных целях использовать, чтобы всем стало хорошо. И поэтому это такой обоюдный процесс, и здорово, что это диалог, и все друг друга здесь начинают слышать и договариваться. Понятно, что на местах есть перегибы. Мы вот бываем там, когда едем в какие-то вот там благотворительные гастроли, либо в регионы, мы сталкиваемся с тем, что регионы не отдают вот эти социальные ориентированные услуги некоммерческим организациям на как госзаказ. И они бьются с этим, да. Но постепенно все равно это доходит с федерального уровня на региональные, и эти вопросы начинают решаться. Есть масса регионов, которых руководители увидели в этом колоссальную возможность и большую работу провели для того, чтобы это все случилось.
Да, пожалуй. Смотри, у нас остается буквально несколько минут, если быть точным, 3. А, вот давай помечтаем. Вот я люблю, когда гости программы «Чувствительно» мечтают, потому что еще сколько, 5 лет назад, чтобы Митя сейчас не поправлял, да, мы еще не могли об этом мечтать. А вот о чем мечтать в 2018 году? Вроде все развивается, вроде все вот эволюция происходит, все вроде как-то нормально, вот, но есть же куда стремиться, есть о чем мечтать. Вот о чем мечтает Евгений Горькаев?
Слушай, я мечтаю о том, чтобы некоммерческие организации больше бы выстраивали партнерство друг с другом, чтобы они переставали быть несчастными в той проблеме, с которой они борются в одиночестве, а находить такие коллаборации эффективные и объединяться, и становиться более успешными и решать проблему более качественно. Потому что, ну, условно говоря, например, приюты для бездомных животных могут классно дружить с домами для престарелых.
Да, вот об этом просто, мне кажется, все думают уже.
И экологические инициативы, они просто обязаны дружить со всеми молодежными детскими лидерскими программами, проектами и так далее. И даже с социальным сиротством. И таких коллабораций может быть огромное количество. Я вот мечтаю, чтобы они стали появляться. Потому что без этого, ну, экологи будут биться отдельно, соседские сообщества будут биться отдельно, а решать одну и ту же проблему, там, я не знаю, сокращение платежей коммунальных, да, и экологических выбросов. Но надо вместе собраться и вместе начать это делать.
Вот интересно, когда-нибудь нас ждет такое будущее? Ну, правда, я вот сейчас смотрю на НКО и вижу, что всем хочется это.
Мы хотим эксперимент сделать в этом году на душевном базаре 9 декабря, чтобы у нас было таких партнерств как можно больше. И у нас сейчас идет как раз вот отбор участников экспертный совет. Я, кстати, хочу тебя и Свету пригласить войти в экспертный совет.
На последней минуте нарвалась, обратите внимание.
Ну, знаешь, у нас это все не так. Тебе не надо будет что-нибудь читать. Ты придешь и среди просто поговорить.
Хорошо, договорились. Я согласна.
И мы хотим, чтобы было максимум вот таких коллабораций, партнерств, которые бы показывали, как мы можем быть более эффективными вместе.
Что ж, спасибо большое. Посмотрим, как оно все получится. От себя говорю, да, отлично, я готова всячески поддерживать такие проекты. Я напомню нашим слушателям, что это была программа «Чувствительно». И у нас в гостях был генеральный директор D-Group Social, автор проекта «Душевный базар» и про НКО 2.0 Евгений Горькаев. Ну, а про «Душевный базар», который еще в декабре состоится, мы еще поговорим. Спасибо большое, счастливо.